Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Художник и мораль. На 2013 год приходится юбилей. 130-летие со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов предложил мне побеседовать об этом писателе, и я, не скрою, обрадовался. Во-первых, потому что считаю Алексея Толстого заслуживающим серьезного разговора. Во-вторых, потому что пишут о нем почти всегда по поверхности и развесистую клюкву. Иногда, впрочем, в том же духе, в каком он сам писал. Так что жаловаться трудно. В-третьих, потому что за последние годы после долгого перерыва стали выходить толстые книги об Алексее Николаевиче. Назову биографию в серии «ЖЗЛ», автор Алексей Варламов, две книги Юрия Оклянского и особенно две большие монографии Елены Дмитриевны Толстой, внучки писателя. А в декабре, то есть два месяца назад, роман «Хождение по мукам», первая эмигрантская версия, напечатан в наиболее престижной серии «Литературные памятники». Между днем рождения писателя, 10 января по-новому, и датой кончины, 23 февраля, в самый раз завести эту беседу. Но начать я хотел бы с небольшого фрагмента для затравки и с программы 2005 года, тоже посвященной Алексею Толстому. Наш гость в московской студии, заведующая музеем Толстого в Москве, Инна Георгиевна Андреева. Георгий Георгиевич звонит из Петербурга. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Мы слушаем.
Я хотел бы на творчество Алексея Толстого посмотреть с гораздо более широких позиций. Как известно, в 17 году к власти Ленин установил первое в мире тоталитарное государство. Второе, как известно, Муссолини, а третье Адольф Гитлер. Так вот, неправильно ли будет рассматривать вот творчество Толстого, который, как говорится, прославлял Ивана Грозного в угоду Сталина, а сталинская эпоха – это десятки миллионов жизней людей. Неправильно ли будет рассматривать это творчество именно с точки зрения приспособления к этому тоталитарному государству, которое принесло столько бед народам России? И не только, кстати, творчество Алексея Толстого, а вообще творчество вот этих писателей, которые работали на потребу тоталитарного режима. А что касается там детства Никиты, вы сказали, то дело в том, что Аксаков писал, Лев Николаевич о детстве ребенка. Это очень, как говорится, слишком просто и слишком общее.
Инна Георгиевна, хотите ответить нашему слушателю?
Да, я очень хочу ответить нашему слушателю.
Пожалуйста.
Ну, я с ним не согласна, хотя каждый человек имеет право на свою точку зрения. А что мы тогда будем говорить? Зощенко писал, да, рассказы о Ленине. Булгаков писал «Батум». Они все работали на власть? Ну, известная истина. Нет пророка в своем отечестве. Скажем, роман «Петр I», да, «Дилогию об Иване Грозном». Что еще там нам вменяется? Алексея Николаевича я не помню. На самом деле, просто если хорошо знаешь творчество обсуждаемого писателя, то проследить его, то о Петре I Алексей Николаевич начал писать еще до революции. И эта тема его всегда волновала. И Петр I писался совсем не на потребу власти.
Тем более, что той власти, которую подразумевает и упоминает наш слушатель, той власти еще не было, когда был начат роман о Петре. Она еще была совершенно не та. Это была вторая половина 20-х годов.
И вообще к этому можно подойти совсем с другой стороны. Это как, так сказать, бегство от действительности. Ведь посмотрите, Алексеем Толстым не написано ни одного романа о пятилетке, скажем, о строительстве ГЭС, там, о Беломорканале, о решениях партийных съездов, которые в жизни и так далее. Да? Сплошное бегство в прошлое. И тот же Иван Грозный.
Ну да, но не совсем в прошлое. Петр роман I. «Хлеб» все-таки бегство не в прошлое, а всего лишь во вчерашний день, который настолько вчерашний, что еще не успели отоспаться, как он уже сегодняшний. Мне хотелось бы все-таки сказать, что в позиции нашего слушателя, звонившего нам Георгия Георгиевича, есть все-таки, конечно, доля и правды. Алексей Толстой был писателем, приспособившимся к своему времени. И я совершенно не хотел бы это скрывать и не хотел
хотел бы, чтобы наша передача воспринималась как передача, переписывающая историю или как-то перелицовывающая фигуру Алексея Николаевича. Нет, конечно, он был писатель, приспособившийся к эпохе. Он был человек, который написал много десятков, наверное, даже сотен, правильно было бы сказать, позорных страниц, которые, я уверен, что в другую эпоху он не стал бы писать, но он был по-своему вынужден писать, раз он согласился в эту эпоху жить, существовать, кормить себя и свою семью, поддерживать свое существование. Он был вынужден это написать, и в этом была его человеческая слабость. И поскольку у него был выбор, как у всякого человека, для которого существует честь, а он выбрал именно такой путь, то я считаю, что совершенно справедливо, что он критикуемый и вообще должен быть за это морально осужден. А за роман «Хлеб» нельзя приветствовать писателя. Другое дело, что мне кажется, что вообще вся история его возвращения из эмиграции в Советский Союз, тогда еще в Советскую Россию, вся эта история была связана с его природной, опять-таки, потребностью, и тут он следовал исключительно за зовом своего сердца и прислушивался к своему внутреннему голосу. Вся эта история была связана с тем, что он хотел быть цельным человеком, остаться цельным человеком, быть единым. В эмиграции он чувствовал себя не в своей тарелке, он чувствовал себя без читателя. Он видел, насколько ограниченной оказывается аудитория за границей, он видел, насколько борются, как пауки в банке, многие эмигранты. Конечно, там были и замечательные, достойнейшие люди, но, тем не менее, он видел, как вот ему виделась ограниченность для ограниченное поле для его литературной художественной деятельности. Ему хотелось быть со своим народом. Можно ли упрекать человека за такой зов сердца? Я не стал бы упрекать. И вот он вернулся в Советскую Россию, он знал, на что он идет. Он еще в эмиграции пошел на этот компромисс. Он согласился, он продал душу дьяволу. Может быть, не всю. Какой-то большой кусок для себя, художественный кусок он оставил. Поэтому у него и получались такие замечательные лирические вещи, которые он написал потом в Советском Союзе, тот же, в конце концов, «Буратино». Но уже раз согласившись на сделку с дьяволом, он вынужден был танцевать, плясать вот по этим правилам, которые задавались. Он хотел оставаться человеком цельным, он хотел спать спокойно. Он считал, что он будет спать спокойно, если его душа не будет в этом смысле раздваиваться, если он будет писать то, что он думает, и думать то, что приказывает думать эпоха. Посмотрите, он ведь не написал ни одного произведения в стол. Почти от каждого писателя 20-х и 30-х годов, от сталинской эпохи, остались произведения, написанные в стол, то есть написанные для себя, для души. Для Бога, вот того Бога, который подразумевается, у Алексея Толстого, по-видимому, не было. У него не было потребности высказаться, как на страшном суде. Он считал, что он должен писать только то, что может быть немедленно напечатано. И практически все его произведения и печатались. Ничего, ни строки, кроме частных писем, не осталось. Но, тем не менее, у этого человека, конечно, была и гражданская позиция какая-то, и в те годы, когда это было еще возможно, в кавычках «возможно», он кого-то защищал, и есть целый ряд свидетельств о том, что некоторые люди были спасены, кто-то возвращен к своей профессиональной деятельности, кто-то избежал ареста, кто-то каким-то образом поправил свою судьбу. И это ему тоже на страшном суде будет засчитано. Во время войны Алексей Толстой с радостью отдался патриотической позиции и писал те произведения, в которых, безусловно, звучит его чистый, смелый голос, где не нужно было притворяться и не нужно было прислушиваться к каким-то обстоятельствам. Это был от чистого сердца его голос. Инна Георгиевна, я благодарю вас, что вы принесли на нашу программу историческую запись выступления Алексея Николаевича перед военнослужащими в 1943 году в Барвихе. Давайте послушаем краткую запись, говорит Алексей Толстой.
Мы русские оптимисты. В каждом явлении мы ищем возможности обратить его на счастье человека. Так в этой жестокой войне мы упорно видим другой берег по ту сторону победы. Берег, где будет отдых и начало великого завоеванного счастья. Нацизм, как в арабской сказке, выпустил на свободу свирепого джина, духа зла и порока из зачарованного кувшина. Но зло есть признак несовершенства и слабости. И мы с вами загоним свирепого нацистского джина обратно в кувшин и швырнем его в пучину безвременья. Так будем друзьями и хорошими драчунами за все доброе и прекрасное на земле.
Это была запись 1943 года. Алексей Толстой выступал перед военнослушателями в Барвихе под Москвой. Это был фрагмент из программы 2005 года. А теперь в 2013 к сегодняшнему собеседнику. Об интересе Бориса Парамонова к творчеству Алексея Толстого я знаю давно. И вот мы, вооруженные необходимыми цитатами, в Нью-Йоркской и Пражской студиях. Борис Михайлович, расскажите, пожалуйста, о своей истории чтения Алексея Толстого. Чем он вам интересен?
Алексея Толстого я начал читать аж в детстве, лет с 10. И не только «Золотой ключик» или «Детство Никиты», или, скажем, «Элиту», или «Гиперболоид инженера Гарина». То есть все это тоже читал, конечно. Но первой книгой было его избранное 46-го, кажется, года. Книга, отпечатанная в завоеванном Лейпциге, в знаменитых его типографиях. И на тончайшей, но при этом плотной бумаге. Что позволило в небольшой по формату том включить очень многие вещи, причем едва ли не в большинстве еще дореволюционные. Книга «Под старыми липами» полностью вошла со всеми этими чудаковатыми героями: Мишугой Налымовым, тетушкой Туреневой и Поповой племянницей Раиской. Там еще одна Раиса была в повести «Приключения Растегина», «Зверь-женщина». Самое интересное в этом чтении было то, что прочитанное навсегда запомнилось. Я почти, наверное, могу сказать, что с той поры ничего из этого тома не перечитывал. Но вот поди ж ты, помню, как можно забыть Мишуку, сказавшего скотнице своих врагов: «Баба, отрежь у коровы сиськи, 3 рубля дам». Или в раннем романе «Чудаки» таких персонажей, как старый, но сластолюбивый генеральша. Или сам генерал, утопивший в реке весь свой урожай, когда на базаре сговорились не давать ему настоящей цены. Или как генеральша задумала найти клад Мазепы, в чем ей помогала жуликоватая монахиня Павлина из ближнего монастыря. Или настоятельницу этого монастыря по имени Мать Галиндуха. Или как генеральша, выдавая замуж племянницу Сонечку, сумела рассмотреть мужские стати жениха Николая Николаевича Смолькова. По совету той же Павлины ему напустили в постель блох, и он среди ночи стал срывать с себя белье, а генеральша подглядывала в замочную скважину. Или питерскую любовницу Смолькова, гулящую девку по прозвищу Мунька-варвар. Все они навсегда запечатлелись в памяти. В чем секрет? Они необыкновенно живые, пластически выразительные. Их также нельзя забыть, как встреченному когда-то настоящего, живого человека, чем-то поразившего. Талант Алексея Толстого прежде всего талант рассказчика. И рассказы его даже не то чтобы смешные, юмористические, но гротескные, даже абсурдистские. По некоторым свидетельствам современников, он обладал также талантом устных рассказов. Эренбург вспоминает 2 таких: о дьяконе, вмещавшем в рот бильярдные шары, и о горничной, подавшей суп в ночном горшке. Но и в том, и в другом жанре, и в письменном, и в устном, хорошего рассказчика определяют 2 первостепенных качества – острый глаз и чуткое ухо. Много позднее я прочел в статье молодого Корнея Чуковского такую характеристику Алексея Толстого, остроумно подытожившего эту сторону толстовского таланта, это его гротескность. «Дело в том, — писал Чуковский, — что все герои Алексея Толстого — дураки». Текстуально.
«Мы не подозревали, что глупость людская может быть столь обаятельна. Он изгнал из этой жизни рацио, логос. И что же? Жизнь осталась все так же прекрасна. Женщины все так же мечтательны, мужчины страстны. Поэзия осталась поэзией, любовь любовью, а люди – лунатики в сладком дурмане, в тумане, в бреду, еще больше влекут и чаруют». А разум для них – проклятие, разум их – гибель и смерть.
Вот после этого и говори о так называемом реализме. Для того, чтобы дать человека живым, совсем не требуется соответствие жизненной правде. Нельзя же сказать, что в жизни существуют только дураки. Так видит жизнь, так видит людей писатель Алексей Толстой. Это его индивидуальный дар под таким углом в такой атмосфере подать текст. Кстати сказать, вопрос о дураках у Алексея Толстого, помимо чисто содержательного момента, содержит еще один, формальный, важный в плане литературной эволюции. Об этом писал Виктор Шкловский еще до того, как Алексей Толстой вернулся к большой эпической форме.
Что такое глупый человек у Алексея Толстого? Это занимательность действия при отсутствии психологической мотивировки или при парадоксальности ее? Примерный путь Толстого может быть намечен так. От глупого героя, мотивирующего занимательность подробностей и изменяющего обычную психологию традиционной формы, через попытку фантастического романа к авантюрной повести без героя.
Авантюрная повесть, о которой говорит здесь Шкловский, это, конечно, «Ибикус» или «Похождение Невзорова». Тогдашняя новинка. Статья Шкловского написана в середине 20-х годов. И в ней есть еще одна характеристика Алексея Толстого, у Шкловского я имею в виду, каковую характеристику хочется привести.
Полный, рослый, похожий на пышно взошедший и непропеченный ситный, Алексей Толстой как будто представляет сейчас собой старые традиции русской литературы. Превосходный, чистый и плавный русский язык, знание быта делают его для широких читательских масс тем же, чем служил для московского зрителя «Малый театр», для ленинградского «Александринка». Тут даже помогает имя и фамилия – Алексей Толстой. И кажется, что это он написал царя Федора Иоанновича и князя Серебряного. Полный и бритый, с баритоном и привычной литературной фамилией, Алексей Толстой как будто судьбой предназначен для того, чтобы от него, как от неподвижного камня, отсчитывали путь, пройденный русской литературой. К счастью для писателя, это иллюзия. Алексей Толстой изменяется, и очень быстро, и кроме строения фразы, скоро в нем не останется ничего традиционного.
И дальше Шкловский пишет как раз о том, что Толстой отходит от традиции психологической прозы. Повторяю, это было написано в середине 20-х годов, когда Шкловский был уверен в естественной эволюции русской литературы и предсказывал отмирание традиционных форм. Теперь мы знаем, что эволюция-то была не совсем естественной, а заданной идеологическими требованиями к литературе со стороны большевистского режима. И Алексей Толстой, в частности, как раз вернулся к традиционным романным формам. Но «Князя Серебряного» он не написал, а написал «Петра Первого».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Художник и мораль. 133-е со дня рождения Алексея Толстого. Мой собеседник Борис Парамонов. Борис Михайлович, вы говорите только о ранних вещах Алексея Толстого. А разве не было в той книге «Избранного», о которой вы рассказываете, более поздних его вещей? Или они вам не запомнились?
Были, и еще как запомнились. Три рассказа 20-х годов, особенно «Черная пятница», «Древний путь» и «Простая душа». «Черную пятницу» с ее темой русских эмигрантов в Берлине и периода инфляции почему-то называют юмористическим рассказом. Не знаю, не думаю. Это, опять же, гротеск. Да и какой же это юмор, если в финале главный персонаж застреливается, этот незабываемый Адольф Задер с его тремя автобиографиями. А русские каковы? Полковник Убейко, писатель Картошин, его ревнивая жена Мура, красавица Соня Зайцева, к которой сватается Адольф Задер, про который помнится, Соня встала из-за стола и пошла в гостиную, шевеля бедрами значительно больше, чем требуется для прохода из одной комнаты в другую. Или про племянницу хозяйки пансиона, не выдержавшую Сониной конкуренции. Она пожелтела и похудела, как москит. И ведь навсегда в память запала с детского возраста, с 10 лет. «Черная пятница» — не юмор, а, опять же, гротеск. Она очень похожа на рисунки Георга Гросса. И я до сих пор помню наизусть такой диалог.
«Положение крайне тяжелое», — отчетливо сказал Убейко. «Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в 16 боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал. Мой принцип, — сказал Адольф Задр, — никогда не оказывать единовременной помощи. Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В 30 километрах от Берлина у меня семья, супруга и 4 дочки. Младшие 6 месяцев. Старшая слабосильна, в чахотке. 2 следующие хороши собой. В настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции.
Этот изумительный институт проституции действительно смешон. Но если это юмор, то черный. Черная пятница, черный юмор. Рассказ «Древний путь» про умирающего французского офицера, который плывет на родину на одном корабле с русскими мигрантами по маршруту «Одиссея» и древних пелазгов. Это уже не юмор, не гротеск, а трагедия. И столь же трагичен рассказ 1919 года «Простая душа». Вещь, по-моему, лучшая у Алексея Толстого, уже совершенно гениальная. Точно так же, как одноименный рассказ Флобера. Есть даже некоторое сюжетное сходство. И Флоберова служанка, и Катя Портниха теряют жениха. Но Фелисите в давнем прошлом, а Катя вот сейчас, в октябре 1917 года, в Москве. Этот рассказ стоило бы целиком прочитать сейчас. Но давайте хоть выборочно процитируем.
«Катю Портниху не знали?» Очень хорошая была портниха и брала недорого. А уж наговорит, бывало, во время примерки, пока с булавками во рту ползает по полу, прикладывает, одергивает, узнаете все, что случилось захватывающего на Малой Молчановке. А если начнете бронить, отчего обещала и не принесла платье, заморгает глазами. «Верю, верю, мадам, вы совершенно вправе сердиться».
Катя любвеобильна и постоянно в чувствительных романах. Но кто ее упрекнет? Она девушка холостая, самостоятельная. Вот она учит модным танцам горничную Капитолину. И вдвоем они бегут на круг, где вечером играет оркестр фанагорийского полка. Не успели добежать, возникает юнкер. «Разрешите пригласить на вальс?» И только под утро возвращаются домой и долго еще вздыхают, засыпая. А потом следует сцена потрясающей пластической выразительности, хоть в кино снимай. Я знаю, кто бы мог сделать адекватный фильм на основе «Простой души» — Андрей Кончаловский.
В то лето фанагорийцы ушли на войну. Утром рано заиграли трубы в лагерях, и барышни, швейки, горничные, кто в туфлях на босу ногу, кто в накинутой на рубашку шали, простоволосые, иные заплаканные и все печальные собрались на поле. Медленно, длинной, пылящей колонной уходили фанагорийцы. На спинах до самого затылка навьючен скарб. Штыки торчат щетины, топают тяжелые сапоги. Лица строгие, разве крикнет с края кто помоложе? «Эй вы, голубки, прощайте!» Верхом на смирной кобыле командир, усатый, с подусниками, сидит бодро, глаз не видно из-под бровей. У стремени его шагает командирша, загорелая женщина с мальчиком на руках. Вдруг высокий голос запел «Взвейтесь, соколы, орлами!» И густая, тысячеголосая грудь подхватила песню. Заплакали женщины, побежали дети вслед, и колонна потонула вдали, в пыли. Ушли, и назад не вернулся ни один.
Начались у Кати скучные будни, скукожилась жизнь, печально всюду.
Троих Катя проводила на вокзал за это время. Невеселая была любовь, ни с одним. Больше от жалости бегала видаться. Проводит, поскучает, потом прочтет в газетах. Убит на поле славы. Шьет у окна Катя, мелькает иголкой и думает. Где это поле славы, где столько народу побито? Посидела бы у этого поля, поплакала.
И вот наступает революция. Доктор Бондарев, у жены которого работает Катя, поздравляет Катю, трясет ей руку. «Вы теперь гражданка свободной России». Наступает радостное лето. Катя вместе с другими ходит на митинги и знакомится с Сергеем Сергеевичем. Вот она, настоящая любовь. Милый человек, он читает ей историю французской революции. «Ну, что вы скажете, Катя, о Марате? Бог с вами, Сергей Сергеевич, он такой кровожадный». За летом осень, и вот октябрь. Поздним вечером стучатся к ней в окно трое в солдатских шинелях. И среди них Сергей Сергеевич просит напоить их чаем. Потом уходит в ночь, в шум долгого боя. Не выдержала Катя, схватила чайник, побежала разыскивать Сергея Сергеевича.
Катя охнула, закричала: «Сергей Сергеевич, где вы?» Ее не захотели слушать, прогнали, и вдогонку хриплый голос из канавы крикнул: «Не туда идешь, дура! Он около Чичкина лежит». Сергей Сергеевич лежал около лавки Чичкина, у самой стены. Шинель на нем коробилась, как неживая, пыльная. Голова закинута навзничь, рот приоткрыт, из темени по асфальту растекалась темная лужа. Катя присела около него и долго-долго смотрела в лицо. Оно было не то, любимое, не его лицо, прах оскаленный. Потом она взяла чайник и пошла обратно. Сняла с плеч, накинула на голову платок, опустила его на глаза. Вечером на седьмые сутки Москва погрузилась в желтоватый туман. Затихли выстрелы. Провыл последний снаряд из тумана. И кончилось сражение. Утром Катя вышла купить молока. На перекрестке стоял бородатый решительный мужчина в шляпе. Рослый, с черными от пороха руками. Выдавал пропуска. Госпожа Бондарева за эту неделю сморщилась, как гриб. Подошла к Кате, шепнула: «Смотрите, милая, какой стоит с бородищей. Как же нам жить-то теперь?» На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Художник и мораль. К 130-летию со дня рождения Алексея Толстого. Мой собеседник Борис Парамонов. Борис Михайлович, а не было в том издании вещей на солдатскую тему?
Был один странноватый рассказ под названием «Василий Сучков» про шпиона. Но шпион какой-то странный, к нему на дом ходит некий финн и открыто его вербует. Жена Сучкова догадывается об этом и говорит ему: «Василий, ты шпион». Тогда он ее убивает. Нельзя сказать, что удачное сочинение, но опять же запомнилось. Были уже поздние времен войны рассказы Ивана Сударева. Но вот чего в том томе не было, это двух больших рассказов, скорее новелл, очень нашумевших в 20-е годы. Это «Гадюка» и «Голубые города». Тема общая тогда для советской молодой литературы, навеянной атмосферой НЭПа. Люди, вышедшие из гражданской войны, не могут примириться с новыми временами, со всеобщей, так сказать, демобилизацией, даже с обуржуазиванием части госаппарата, употребляю советскую лексику тех лет. В более адекватных терминах эту тему определяли как капитуляция планирующего разума перед стихией бытийных инстинктов. И в этом качестве подобная литература осуждалась официальной критикой. Но тогда так и об этом писала вся пристойная литература. Можно назвать «Вор» Леонова, «Особняк» Всеволода Иванова, да и «Зависть» Олешия сюда можно отнести. «Гадюка» — вещь эффектная. Малая девушка из хорошей семьи попадает красным и влюбляется в комиссара, который вскоре погибает. Героиня так и остается всю войну девственницей. Потом она приезжает в Москву, поступает на советскую службу, где вызывает всеобщую ненависть своими дикими партизанскими манерами и демонстративно неухоженной внешностью. Все еще в кожанке ходит и в солдатских сапогах. Помню, начиная за рассказ, с описания того, как героиня моется по утрам на коммунальной кухне под краном, быт, что и говорить, звериный. И вот на службе появляется новый начальник, в которого она опять же влюбляется и начинает следить за собой, обзаводится новой одеждой, духами и прочее. А у начальника роман с хорошенькой секретаршей Сонечкой. Он, так сказать, осуществляет на практике лозунг: «Они устали, они хотят отдохнуть». То есть и сам вроде бы как поддался расслабляющей атмосфере НЭПа. И в этом новом своем обличии героиня, Ольга ее имя, причем автор всюду называет ее Ольга Вячеславовна на старинный манер, как и положено величать людей приличных. Ольга вызывает ревность и ненависть Сонечки, которая ее оскорбляет, называя полковой шлюхой и венеричкой. Тогда Ольга убивает ее, застреливает из береженного с войны нагана. «Гадюка» имела сенсационный успех. Над героиней повести устраивали общественные суды. Была тогда такая мода – осудить или оправдать героиню. Думаю, что в основном оправдывали. Нэп нэпом, но навыки революционного правосудия оставались в силе. «Голубые города» в этом же духе и даже, так сказать, драстичнее. Герой, которому в горячке и чаду гражданской войны все мерещились какие-то голубые города коммунистического светлого будущего –
после войны попадает в уездное захолустье, продолжающее жить по старинке, по-обывательски. Тогда герой поджигает город. Помню, когда читал, опять же школьникам, то весьма негодовал на этого идеалиста. Очень уж завлекательно была описана тогдашняя жизнь. Все жили в собственных домах и по вечерам лежали в своих садах под яблонями. Чего еще этой суге надо?
А Ибикус был в том запомнившемся вам собрании?
Нет, не было. Его прочел позднее, но тоже еще школьником. И надолго, навсегда попал под обаяние этой вещи. Некоторые считают, что это вообще лучшее сочинение Алексея Толстого. В дневниках Чуковского записан один разговор с Тыняновым, который говорил, что Толстой лучше всего пишет, когда не старается, а как Бог на душу положит. Поэтому Ибикус хорош, а хождение по мукам никуда не годится. Повторяю, это Тынянов говорил, вообще не любивший Алексея Толстого. Но действительно, Ибикус и вне всяких сравнений хороший. Это старый, добрый, сочный Алексей Толстой. Там есть куски, которые хочется на память выучить, как стихи. Например, такой кусок. Мелкий служащий Невзоров пристрастился читать в газетах светскую хронику.
Бывало, купит петербургскую газету и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих. Княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бубринская, князь и княгиня Лобанова-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях, княгини длинные, блондинки, в платьях электрик, баронессы рыжеватые и в теле, граф непременно с орлиными глазами, князь помягче, с бородкой, светлейшие, как бы малодоступные созерцанию.
Мне тут особенно нравится эта чашка чая парми. Парми по-французски – это среди, между. А получается, что так вообще этот журфикс называется – чашка чая парми. Самостоятельное понятие вроде five o'clock, который, кстати, тоже в этом описании присутствует в незабываемой фразе «происходил five o'clock». Ибикус – авантюрный роман, роман приключений этого самого Невзорова во время гражданской войны и на первых порах эмиграции. Оригинальность вещи в том, что все эти нелегкие времена даны в юмористическом ключе. Это очень смелый стилистический ход – дать историческую трагедию в форме плутовского романа. Еще и еще раз на этом примере убеждаешься, что никакого реализма в литературе не надо. Или, скажу мягче, можно и без реализма обойтись в создании литературного произведения. Толстовский Невзоров предшественником своим имеет Чичикова, а в будущей проекции – Остапа Бендера. Самое знаменитое место Ибикуса – это изобретение тараканьих бегов, русской национальной игры, как ее рекламируют авантюристы Невзоров и Ртищев.
Борис Михайлович, все-таки вещи Толстого после возвращения его из эмиграции, основные капитальные его вещи, это не рассказы и не пьесы, некоторые из которых, как вам известно, имели громадный успех, например, «Заговор императрицы». Это романы, Петр I, трилогия «Хождение по мукам». Что, по-вашему, можно сказать об этом основном массиве его сочинений?
На мой взгляд, нужно все-таки помнить, что Алексей Толстой не с этого начал, вернувшись из эмиграции. Приехал он с «Аэлитой», написанной еще в Берлине, издал тот же «Ибикус» и написал «Гиперболоид инженера Гарина». Недоброжелатель его Тынянов в дневниковых записях Чуковского говорит, что «Гиперболоид» провалился. Не знаю, не уверен. По-моему, это был хит. Роман бесчетно переиздавался. Был даже сделан мини-сериал в послесталинское уже время. И таким же хитом было «Детство Никиты».
Тоже написано еще в эмиграции.
Да, но сразу же публиковавшийся в СССР и тоже постоянно переиздававшийся. Я, кстати, читал в одной книге об Алексее Толстом, что это вообще лучшие его вещи, а «Элита», «Детство Никиты» и «Золотой ключик». Массовый читатель знал Алексея Толстого именно по этим вещам, а «Петр» и «Хождение по мукам» писались долго, издавались частями и канонизированы были уже позднее. А «Элита», кстати, тоже была экранизирована еще во времена немого кино. Там играл Ильинский.
И все-таки выскажитесь по поводу «Петра» и «Хождения по мукам». Вот только что в декабре трилогия была издана в серии «Литературные памятники», а это уже канон, это классика, хоть там и только первая часть «Сестры». Согласны вы с таким решением?
Ну, Алексей Толстой, по глубокому моему убеждению, классик и без этих канонизированных еще в советское время сочинений. Издание же нынешнее «Хождение по мухам» целесообразно прежде всего по текстологическим соображениям. Ведь первый роман трилогии «Сестры», написанный в эмиграции не в Берлине, а еще в Париже, когда Толстой был далек от последующего сменовеховства, был откровенно антисоветским и подвергся в СССР значительнейшей переработке. Конечно, этот первоначальный вариант интересно прочесть в нынешнем научном издании. При этом ведь считается, что «Сестры» даже и в переработке советской – лучшая часть трилогии. Понятно, почему она была наиболее интересной советским читателям, например, мне, 14-летнему. Там же описывалась дореволюционная еще жизнь, причем столичная, петербургская. Говорили, что прототип поэта Бессонова – Александр Блок, и корили автора за такое снижение образа великого поэта. Тут я хочу сказать о моем самостоятельном исследовании этой темы в одной статье. Блок был, как можно догадаться, мизогином, женоненавистником. Его многочисленные романы – миф. Достоверен роман разве что с Андреевой «Дельмас». И одна сцена в «Сестрах», мне кажется, этот миф как раз разоблачает. А почему, собственно, Елизавета Киевна, проведя ночь с Бессоновым, испытывает к нему отвращение? Это дано, опять же, с толстовским юмором, но дело не в манере описания, а в самой ситуации, недвусмысленно представленной. Но я могу понять, почему «Сестры» в любом варианте вызывали недовольство высоколобых читателей, которые были еще живы в начале 20-х годов и помнили атмосферу недавнего Серебряного века и знали, что она была гораздо сложнее и значительнее того, что описал Алексей Толстой. С этим можно согласиться. Толстой был здоровым, полнокровным человеком, и талант у него был такой же. Он по природе своей был чужд всяческого декаданса. А ведь пресловутый Серебряный век и был самым настоящим декадансом. Это было болезненное время, культурно болезненное. Другое дело, что болезнь может очень утончить жизненное восприятие и культурное творчество. Об этом много и убедительно писал Томас Манн. Обратим внимание, что декадентские типы, коли они появляются у раннего дореволюционного Толстого, всегда даны иронически. Впрочем, Шкловский в той статье 20-х годов говорил, что влияние на Толстого модернистской литературы нужно учитывать. У него есть забавный рассказ «Фавн». В петербургских туманах молодой конторской девушки является этот античный персонаж из тогдашнего репертуара. Но фавн этот здоровенный мужичина, и девушка, даже убедившись, что это был сон, удивляется, почему так реальны были некоторые ощущения во время этого ее знакомства. Мне кажется, что это навеяно прозой Анри де Ренье, который так восхищался тогда молодой Алексей Толстой и сам писал об этом в автобиографии. Но ведь и вторая часть трилогии, 18-й год, вещь отнюдь не лишенная определенного интереса, и вещь далеко не казенная. Я помню, что в скудном комментарии к девятитомнику Алексея Толстого, который у меня был, приводились некоторые документы, переписка автора с редактором «Нового мира» Полонским, где Толстой отстаивал свое видение событий. Недовольство вызывал характер описания белых, знаменитого «Ледяного похода». Генерал Корнилов дан весьма сочувственно. Надо полагать, в нынешнем научном издании соответствующие документы расширены. История написания спорного по советским меркам романа представлена полнее. И знаете, что еще? Мне кажется, очень кажется, что эти главы 18-го года, белые главы, сильно повлияли на молодого Солженицына, задумавшего свой будущий роман о революции еще школьником. Лучшего, так сказать, источника для таких мыслей у него в то время перед войной быть не могло, кроме как толстовский 18-й год.
А «Тихий Дон»?
«Тихий Дон» — это другое. Там белых нет, там казаки. Казаки совсем не были антисоветски настроены с самого начала. Это политика большевиков их толкнула на временный и весьма шаткий союз с белыми. Казаки очень хотели держать нейтралитет. Тут, при чтении 18-го года, импульс у Солженицына родился, я почти уверен. Ну, а «Хмурое утро» — вещь уже не живая, надуманная, в советском каноне сделанная. Но вот что я хотел бы самым решительным образом подчеркнуть. «Хождение по мукам» было, безусловно, магистральным произведением советской литературы сталинского периода. Историко-литературное значение этого сочинения велико. Тут вспоминается одно мемуарное свидетельство из первой книги Надежды Яковлевны Мандельштам. Катаев говорил в конце 30-х годов: «Сейчас надо писать Вальтер Скотта». Так Вальтер Скотт уже и был написан, «Хождение по мукам».
Уже написан Вальтер. А Петра Первого тоже в таком же ключе трактовать можно, по-вашему?
Да, конечно, хотя эта тема, как известно, возникла у Алексея Толстого еще до большевиков, в рассказе 17-го года «День Петра». Тут не обошлось без влияния Мережковского с его историческими романами. Но что бы мы ни говорили о толстовском Петре, это куда лучше Мережковского. У того была историко-культурная схема в его трилогии, обычная, настрявшая его схема: крестьянство, язычество, дух и плоть, земля и небо и прочие дихотомии. Исторический материал под эти схемы подгонялся, а у Алексея Толстого книга вышла живая, и сам Петр живым. Тут дело в таланте автора. Мережковский был высококультурным начетчиком, а Алексей Толстой — писателем, высокоталантливым писателем.
Программа «Мифы и репутации» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой, художник и мораль. К 130-летию со дня рождения Алексея Толстого. О русском и советском писателе мы беседуем с моим нью-йоркским коллегой Борисом Парамоновым. Борис Михайлович, значит, по-вашему, можно сказать, что в Петре Первом не было априорного задания, так сказать, идеологического задания, что эта вещь бесспорная, никакой идеологии не замаранная. Хоть сейчас переиздавай.
Так уже и переиздают. Вот у меня на столе лежит издание Захарова 2004 года. Но нынче это не критерий. Есть в книге советские следы или нет? Вы видели рекомендованный для школьного чтения список 100 лучших русских книг?
Видел, как же.
Это же черт знает что, сколько там густого совка. Более того, рекомендованные так называемые национальные эпосы народов СССР. Им все еще мерещится призрак империи. Я уже не говорю о том, что эти эпосы в основном сочинялись московскими переводчиками.
Но Петр Первый в этом списке есть.
Конечно, Петру Первому в любом списке русских книг подобает законное место. Это литература, а не идеологический артефакт. Но все-таки некий идеологический сюжет в истории написания Петра Первого присутствует. Не очень сейчас и ясный, вернее, совсем не ясный. Нужно помнить некоторые тонкости советской культурной истории. Толстовский Петр связан с темой исторической школы Покровского. Покровский – историк-марксист, причем был профессионалом, доцентом Московского университета еще до революции. И марксистом он был еще до революции. Как в литературоведении еще дореволюционном марксистами были Фриче и Коган. Покровский дал свою историю России в самом кратком очерке, построив эту историю в методологии, лучше же сказать, в манере очень упрощенного экономического материализма. История России сводилась к динамике хлебных цен. Из нее были изгнаны события и лица. Голая схема. Это понравилось Ленину, написавшему хвалебный отзыв. И Покровский, естественно, стал главным советским историком. Под его началом все в подобном роде стали писать, в том числе будущий академик Нечкина. И вот получилось так, что Сталин решил с этой школой покончить. Почему? На этот вопрос очень интересно ответил Милюков из «Эмиграции». Я читал его статью в журнале «Современные записки». Надо к тому же вспомнить, что сам Милюков был историком, и немалым историком, кстати сказать, специалистом по Петру. Милюков напомнил, что в схеме Покровского Россия давно уже была буржуазным обществом, и социалистическая революция в ней произошла в полном согласии с марксистским каноном. Созрели, мол, все условия. В таком случае получалось, что вроде как никакой специальной заслуги большевиков в том и не было. Яблочко само упало в руки.
И это задним числом бросало нежелательный свет на политику Сталина. Вспомним, что отказ от школы Покровского состоялся в начале 30-х годов, когда уже прошла коллективизация. Получалось, что Сталин волюнтарист, как позднее стали говорить о Хрущеве, что он насильнически нарушает объективные законы истории, определяемые экономикой. И Сталину понадобилось увидеть в истории, в русской истории, другой сюжет. Не внеличностный ее характер, как и надо по Марксу, или, по крайней мере, по Покровскому, а именно волевой. Подчеркнуть активную роль личности в истории, то есть вернуть в историю события и людей, великих государей в первую очередь. И вот тут Алексей Толстой со своим Петром очень пришелся кстати. Как говорится, оказался в нужном месте в нужное время. Даже, может быть, и без собственных сознательных усилий. Тут важна хронология написания Петра, первого приступа к роману и прочее, чтобы установить, что было сначала, а что потом. В любом случае, Алексей Толстой попал в яблочко, но он и вообще был удачник.
Тут можно вспомнить Георгия Федотова, сказавшего о первом советском школьном учебнике истории после разгрома школы Покровского. Помните, это учебник, написанный для Пугачева Швабриным.
Это очень остроумно, но не совсем точно. Во-первых, Сталин не был Пугачевым, как раз историю он хорошо знал, как и Гитлер. И потом, что касается Алексея Толстого, если брать его в этом контексте, то вот уж кто не Швабрин. Он даже не Гринёв, а покрупнее фигура. Скорее нужно вспомнить самого Пушкина, не как поэта, конечно, а как историка, писавшего историю Пугачева и работавшего над историей Петра. Я не провожу прямого сравнения двух русских писателей, а только указываю масштаб, в котором нужно рассматривать этот сюжет. Вы знаете, Иван Кич, мне вспомнилось одно место из повести Тынянова «Малолетний Ветушишников». Булгарин говорит, сравнивая себя с Пушкиным: «Оба трудились, оба старались угодить начальству», и добавляет про себя: «Только одному повезло, а другому шиш». Опять же, не подумайте, что я сравниваю Алексея Толстого с Булгариным. Петр I, да и все, им написано, это не Иван Рыжигин.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Художник и мораль к 130-летию со дня рождения Алексея Толстого. Мой собеседник Борис Парамонов. Вы можете, Борис Михайлович, представить Алексея Николаевича Толстого оставшимся в эмиграции? Что из него, интересно, получилось бы?
На этот вопрос давно уже и лучше кого-либо ответила Марина Цветаева в одном эмигрантском журнале, когда Толстой уже возвратился в Россию, что вызвало большой шум в эмиграции и массу нелестных откликов и характеристик. Цитируем.
«Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь жизнью. Писателям типа Алексея Николаевича Толстого, то есть чистым бытовикам, необходимо, ежели писание им дороже всего, какими угодно средствами, в России быть, чтобы воочию и воушию наблюдать частности спешащего бытового часа. Лирикам же, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальнозорким, лучше видеть Россию издалека, всю, от князя Игоря до Ленина, чем кипящей в сомнительном и слепящем котле настоящего».
Замечательные слова, и вообще, и касательно Алексея Толстого в частности. Но совершенно необходимо сравнить эти слова с реальным ходом событий в его уже советской жизни. Тогда получается, что все Цветаевой сказанное относится именно к Толстому, без выделения его в какую-либо рубрику. Бытовик, да, пока что примем эту характеристику. Помни, однако, что быт у него, как мы уже говорили, чаще всего гротескно преломлен. И Шкловский в упоминавшейся статье как раз оспаривал его отнесение к бытовикам, к реалистам. Вспомним также, что, вернувшись в Россию, Толстой меньше всего писал о новом быте, меньше всего словами Цветаевой о нынешнем кипящем и слепящем дне. Тут два только исключения, мы уже говорили о них: «Гадюка» и «Голубые города».
После этого современность советская уходит из творчества Алексея Толстого. Давать ее реалистическую, бытовую картину становилось уже невозможным в советских условиях, мешала цензура. И если не считать лирики, только в молодости он писал стихи, то советский Толстой – это как раз эпик и сказочник. Эпос, понятно, Петр и хождение по мукам. А сказки или фантастика, и Аэлита, и гиперболоид инженера Гарина, и Золотой ключик. Алексей Толстой казался куда сложнее и шире той характеристики, которую ему походя дала Цветаева.
Долгое время изучать Алексея Толстого стеснялись. Мне кажется, что исследователи боялись запачкаться об одного из создателей советской идеологии. Вы согласны, что это говорит в пользу литературоведов, что этическая сторона дела для них оказалась важнее эстетической? Давайте сравним поведение Алексея Николаевича с поведением других литераторов в сталинскую эпоху.
Не секрет, что об Алексее Толстом многие говорили плохо, считали его поведение профанацией высокого облика русского писателя, в его случае как раз исторически и биографически преемственного, законно унаследованного, вспомним слова Шкловского, и тем самым взывавшего, так сказать, к несению священного огня. Я-то считаю, что такие высокие образы вообще не должны ассоциироваться с литературой. Литература – это ремесло, а не священное служение. Как сказал поэт, красота – не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Вот этот глазомер Толстому не изменял. А мораль? Мораль художника – это его мастерство. Так что я склонен вообще не обсуждать эту тему, где и когда Алексей Толстой сказал или сделал что-нибудь не так и не то. Больше того, сколько ни читаешь о нем, ничего худого не обнаруживается. А добрые дела засвидетельствованы. Например, спасение Беленкова едва ли не от смертной казни. Шкловский тоже в этом спасении участвовал, за что Беленков отплатил ему потоками грязи. Конечно, Алексей Толстой занимал привилегированное положение. Тем еще выгодное, что от него не требовали никаких прямых политических акций. Написать статью о московских процессах – максимум. А что такое эти статейки, хорошо известно. Контора пишет. Да и бумаги соответствующие подписывали все, даже Платонов. Мне думается, что в негативном отношении к Алексею Толстому немалую роль сыграла зависть, озлобленность удачникам. Даже высококультурный Тенеров не был чужд подобным реакциям. Ахматова назвала его очаровательным негодяем. Тут важно, что очаровательный. А негодяем он не был, он был циником. А циник – это человек, правило которого «живи и давай жить другим». Булгарином он не был, но по службе ему повезло.
Ну хорошо, а история с пьесой «Заговор императрицы», с дневником Вырубовой, который они подделали вместе с историком Павлом Щеглевым, опять... очаровательный.
Мне кажется, это делалось исключительно от полнокровия, от любви к литературным мистификациям, пастишам. Он же хорошо помнил историю Черубина де Габриак. Сам секундантом был Волошин на дуэли с Гумилевым. А вы знаете, Иван Никитич, я в детстве застал этот старый журнал, кажется, минувшие годы, где печатался дневник Вырбовой. И по своей детской привычке я совать нос в любую книгу прочитал. Не помню ничего, кроме одной детали. Ну, какой детали? Император Николай II, пишет якобы Вырубова, любил наблюдать совокупление свиней. Я потом узнал, что этот дневник – фальшивка. Мне рассказал об этом профессор Окунь с исторического факультета ЛГУ. Но я подумал, а какая талантливая фальшивка, какой фламандский образ. Алексей Толстой и был фламандец.
Именно так он дан на известном портрете Кончаловского.
Завистники даже этот замечательный портрет старались использовать к вящему бесчестию Толстого. Аргумент был такой, не раз слышал. Посмотрите на дату, 41-й год. Некоторые прибавляли 42-й. Вся страна страдает, погибает на фронте и голодает в тылу, а этот расселся среди антикварной хованины. Так война началась в конце июня, было еще 6 месяцев мирной жизни. Вот тогда Толстой и позировал Кончаловскому. И я скажу, что общего у них, Толстого и Кончаловского, какой культурный урок дают они, помимо их большого художества. Это люди, которые сумели построить и сохранить культурные гнезда, свои семьи сделать такими культурными гнездами, заповедниками эстетически выразительной жизни. В свое время в сборнике «Вехи» об этом писали. Один из недостатков русской интеллигенции – ее безбытность. А культура всегда хранится и приумножается в семье. Там создаются и сохраняются необходимые традиции. Вот это наследие Алексея Толстого едва ли не важнее его писательства. Хорошо, что в России среди всех ее лихолетий сохранились эти культурные гнезда и зерна. И не только сохранились, но уже и проросли в следующих поколениях.
Борис Парамонов. На этом мы заканчиваем программу «Художник и мораль» к 130-летию со дня рождения Алексея Толстого. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Слушайте «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».